«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня праздник российский государственный. Это праздник трехцветного флага, который появился в августе 1991 года. И впервые его принесли защитники Белого дома к баррикадам на Красную Пресню. И вот с тех пор, каждый год, они собираются в этом месте и проводят там акцию памяти своих товарищей, которые погибли в тоннеле под Новым Арбатом. И празднуют единственный символ государственный, который уцелел от той революции, потому что у нас сейчас такой эклектический набор символов. Сталинский гимн, монархический двуглавый орел, герб и республиканский демократический триколор. И у нас сегодня гость в студии Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», который участвовал сегодня в этой акции. Добрый вечер, Лев Александрович. Добрый вас вечер. С праздником. Расскажите, пожалуйста, о том,
Праздник, да.
Как прошла сегодняшняя акция на мосту.
Ну, так бы. Я хотел сказать, как обычно, а потом вспомнил, как меня задерживали на одной из таких акций. Я получил четверо суток ареста административного, так что благополучно, не так, как обычно, как иногда бывало. Ну, народу мало, конечно, приходит. Ну, я уверен, что это не умаляет и значение праздника, и значение тех событий, которые было. Ну, день, так сказать, и, как вам сказать, ну и потом, может, это и нормально, а чего ходить-то, так сказать, надо жить той жизнью, теми событиями, которые сейчас происходят. А, ну да, есть свободное время, вспомнил, когда ты защищал Белый дом и пришел на праздник, нормально.
Давайте посмотрим видеосюжет нашего корреспондента Алексея Зыкова о сегодняшнем дне на Красной Пресне. Вот пришли ваши единомышленники, товарищи, я вижу, там Дмитрий Иванович Катаев, да, был завсегдатый этих,
да.
И...
Не, ну, был Красавченко, например, был, в свое время был депутатом тоже РСФСР.
Да, и
помню. Сам главой администрации президента.
Конечно. Какой ваш маршрут, он лежит?
Первый раз «Яблоко» участвовал, между прочим, это событие некое. Он мне говорит, мы первый раз официально участвуем. Я позвонил Митрохину, позвал его, а он пошел. Официально «Яблоко» первый раз участвовал.
Да, это прогресс.
Прогресс, нет, серьезно, я говорю, между прочим. Это вот они договорились вместе с Немцовым участвовать в марше мира 21 сентября. Тоже событие такого не было давно.
Вот поднимают участники сегодняшней акции «Триколор» на флагштоке над Новым Арбатом. Возлагают цветы к стеле памятной, где увековечены имена трех погибших защитников. Да, довольно мирное у вас отношение, вижу, с правоохранителями. И давайте сейчас послушаем выступление.
Да, полицейские очень мирно были, как бы, вообще, никаких проблем не было.
И флаг будет не такой маленький развиваться над всей нашей страной. И гимн вернется. И Россия вернется на тот путь, который хотелось бы верить, что он ей предназначен.
Это событие 19-22 августа положили конец одному из самых жестоких тоталитарных режимов в мире.
Почему они так стыдятся российского флага? Потому что они и есть ГКЧП.
Сегодня, после всего, что происходило в этом году, стало уже окончательно ясно для нас. Российский флаг — это единственное, что осталось в нашем государстве от демократии.
23-й раз прошел сегодня праздник День российского флага. Он проходит каждый раз по одному и тому же сценарию. Я нового ничего не ожидал, я просто не ожидал, что будет столько народу, потому что все-таки рабочий день. В выходные дни приходит, конечно, гораздо больше народу, но вот сегодня я считаю, что народу пришло совершенно нормально. Очень здорово, что люди помнят этот праздник.
У нас на прямой связи Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Добрый вечер, Александр. Расскажите, пожалуйста, какие лозунги вы планируете на марше мира в Москве 21 сентября?
во-первых, добрый вечер.
С праздником.
Будем прямо говорить, что название «Марш мира», оно, в общем-то, не при всех не диктует лозунги, да? Понятно, что люди выйдут за ним. Но понятно также, что на эту акцию придут люди, которые не приемлют ту политику, которая сегодня нынче проводится российской властью, которые не могут смириться с тем, что Россия фактически оккупирует Украину, как это ни называй, но это так. Люди, которые считают для себя важным высказать свою точку зрения по этому поводу. Для них как-то очень это серьезно. Они не готовы смириться с тем, что происходит. Нам кажется, что таких людей много. Я думаю, что ни одна тысяча человек выйдет в Москве в этот день.
У нас на связи бывший народный депутат Верховного Совета России Виктор Аксюч, который одним из первых принес триколор на заседание съезда народных депутатов. Добрый вечер, Виктор Владимирович, вас с праздником. Напомните вот тот случай, когда вы и еще двое депутатов устроили такую своеобразную акцию, такой флешмоб, как бы сейчас сказали, на съезде народных депутатов России.
Добрый вечер. Да, это был 90-й год. Еще не был выбран председатель Верховного Совета. Заседание съезда народных депутатов вел председатель избирательной комиссии России РСФСР. По-моему, Казаков его фамилия. А Миша Астафьев принес три флага. Три флажка. Я, Михаил Астафьев и Румянцев выставили эти флажки на своих столах. Ну, суверенные территории депутатов, считали. В это время вдруг Казаков объявляет, что в президиум идет шквал записок с требованием убрать имперские царские символы из Кремля. И он этот вопрос поставил на голосование. Съезд проголосовал почти единогласно, но что самое потрясающее, я даже до сих пор не понимаю, что произошло, весь съезд встал, и после принятия этого решения и стали рукоплескать себе. Почему и зачем, непонятно. Михаил Астафьев взял этот флажок и двинулся к трибуне для того, чтобы просто объяснить, типа там, друзья, это вот флаг, который ничего страшного не несет, во-первых, никакой не имперский, никакой не царский, это флаг временного правительства и так далее. Но, очевидно, в президиуме испугались, что он хочет подрузить этот флаг куда-нибудь, и немедленно вызвали охрану Кремля. Мы законопослушные люди, сложили эти флаги все на столах. Вот такой был первый эпизод появление в Кремле нашего.
Да, алло? Да, спасибо, Виктор Владимирович. Лев Александрович, вопрос. Какой смысл вы вкладывали? Может быть, это была альтернатива просто красному флагу, коммунистическому? Ну,
для меня это была абсолютно очевидная как бы альтернатива. Вообще-то люди живут символами. Вообще символы имеют огромную роль, так сказать, в общественной жизни всегда. И объединяет людей во имя чего-то, так сказать. Поэтому для меня это был просто символ. Я не увлекался геральдикой, так сказать. И, в общем-то, и с другой стороны, мы видим, что, как сейчас правильно говорил, по-моему, Митрохин, да, вот на сегодняшнем митинге, что это единственное, что как бы укоренилось и осталось от нашей победы 91-го года. Ничего. Ну, нет, конечно, можно говорить о том, что Конституция пока, слава богу, не изменена. Но как бы наиболее ярко, видимо, для людей, так сказать, это, конечно, вот этот вот новый флаг, так сказать, и в этом смысле. И видно, что власть действительно его как бы стесняется. То есть это никакой не государственный праздник, они до сих пор его не сделали так. Они, я бы сказал, не приватизировали у нас. Хотя, конечно, то, как мы это отмечаем, это очень скромно, но в Москве-то больших таких праздников государственных не происходит вокруг этого.
Вопрос Александру Рыклину. Как, по-вашему, кто сегодня позорит российский триколор?
Ну, господи боже мой, по-моему, ответ на этот вопрос более-менее очевиден. Вот Лев Александрович сказал, что, слава богу, Конституцию не изменили. Ну да, не изменили. Но только что от того толку, правда же? Мы же видим, что сегодняшняя власть, сегодняшняя правящая элита хладнокровно эту Конституцию игнорирует и попирает. Совершенно ничего там уже от нее почти не осталось. Как-то никто на нее уже особенного внимания не обращает. А поэтому зачем ее менять-то? только силы тратить. Но в чем смысл, когда на нее все равно все плюют? Конечно, конечно, сегодня в России укоренилась такая власть, которая, в общем, это не ее праздник, разумеется. И мы же видим, что на центральных телеканалах об этом вообще не вспоминают никак, по-моему. Я, по крайней мере, не видел. Это чуждый для них праздник. Они этого не понимают. Они считают этот день днем своего поражения, впрочем, за которым потом последовал реванш, правда же? Ну и, конечно, я все жду, когда они вернут Дзержинского. А, несомненно, они это сделают на площади. Конечно же, сделают это. Будет символизировать их победу. Им как-то уже пора застолбить вот этот свой триумф несомненный. И это будет на сегодняшний день поддержано большей частью населения России. В этом можно даже не сомневаться. Мы же видим, что эта пропаганда работает, она оказалась исключительно эффективной, она оказалась такой не просто зубодробительной, а просто мозгопромывающей, я бы сказал. Она вымывает остатки мозга и заполняет какой-то ватой все это. И люди становятся такими совершенно послушными, такими автоматами, которые готовы, раскрыв широко глаза и уши, внимать всему, что вот нам транслируются с этих кремлевских башен и вести себя послушно, как кролики. Ну, эта ситуация тоже изменится, я надеюсь, в конце концов. Кстати, этот гипноз пройдет, люди как-то стряхнут с себя этот ужас и как-то очухаются и поймут, что если кого-то здесь еще интересует будущее страны, будущее детей, то, как мы здесь будем жить, то вообще надо что-то делать. Надо что-то делать. Более-менее уже понятно, по-моему, уже для всех здравомыслящих людей, сохранивших трезвость мысли и хладнокровный взгляд на происходящее, что сегодня Владимир Путин – это угроза всему миру. В принципе, всему миру. Это уже для всех очевидно. Этот режим несет в себе мировую угрозу. Конечно, Россия должна избавиться от этого режима, несомненно. Внутри этого режима, внутри той политической системы, которую они построили, существовать страна не может. Она задохнется, в конце концов.
Виктору Алексеевичу вопрос. Я так понимаю, Виктор Владимирович, вас сегодня не пригласили в Кремль на прием по случаю Дня флага. Есть ли у вас ощущение, что совсем другие люди воспользовались плодами вашей августовской победы 91-го года?
Ну, еще один эпизод. 18 августа 91-го года в зале Совета Федерации открылась конференция партии Российского крестьянского демократического движения, лидером которой я был. Мы начали нашу конференцию с того, что убрали из президиума красный флаг и поставили триколор. Вот, как вы знаете, через несколько дней этот флаг взвился уже на всем Дом Советов. То есть это было значимое событие для меня, конечно, признание этого флага, который был когда-то торговым флагом русским, а затем, как я уже говорил, флагом Временного правительства. Да, были такие эпизоды в России, и был эпизод августа, который, в частности, и взвил флаг над Россией. Но были и другие периоды в истории России, и сейчас тоже другие периоды. Я не разделяю вот этого апокалиптического настроения в студии, но вместе с тем, моих, так сказать, вот соратников по эфиру, вместе с тем, я, как подлинный демократ, считаю, что разные должны быть мнения. Вот мое мнение такое, что нормально, что разные периоды российской истории и судьбы России отражены в разных геральтиках. Ну, скажем, гимн вовсе не сталинский, а гимн все-таки советского государства. А советское государство, там были периоды не только Сталина, да и при Сталине был не только сталинизм, а был народ, который победил в Великой войне. Так что нормально, что оттуда гимн. А нормально, что как бы присутствует и символ Российской империи, 900 лет, которое примерно было. Поэтому это естественное событие. И вот такие алармистские или апокалиптические настроения, что вот Путин – это враг не только России и человечества, я, конечно, не разделяю. Если меня спросили, я сказал бы, что считаю, что нынешняя власть, при том, при всем, или то нынешний режим, при том, при всем, что я готов сам высказать очень много к нему претензий, делаю это, публикуя свои статьи, вот для меня он ближе, чем какой-либо другой период за всю мою жизнь.
Льву Александровичу вопрос. Как по-вашему, когда победители августа 91 года вот упустили свой шанс реализовать плоды этой победы, когда наступил реванш бюрократии?
Ну, видите, в чем дело. История так развивается. Все это можно было, если бы мы с холодной головой тогда бы думали о своем будущем, ну и вообще будущей страны, то, очевидно, все это можно было предсказать, что мирная революция, слава богу, мирная революция, и совершенно очевидно, что можно было ожидать спад, и настроения эти все, которые появились, спад в экономике, там, ну, мы понимаем, что там всегда происходило, борьба, тяжелейшая борьба с коммунистами, то когда спад произошел, то реальное возвращение коммунистического режима было абсолютно реальное. Значит, управление экономикой на ходу, выстроить стратегию там практически невозможно было, потому что каждый день новые проблемы, и связанные с коллапсом экономическим и попыткой реванша коммунистов. Поэтому спад этот был очевиден, и потом реванш, так сказать, вот таких вот сил советских, скажем так, ГКЧПистских сил, все это фактически предсказуемо. Другое дело, глубина падения, значит, глубина этого реванша, можно было сделать это, значит, менее болезненным для страны. Конечно, это можно обсуждать, но это большая и долгая проблема. Ну, а так, я уверен, что будет новая волна, так сказать, и вот Виктор Аксенович, ну, в каком смысле мы с ним идеологический оппонент. Ему фактически, что он видит что-то положительное в этом режиме. Я практически ничего не вижу. Но да, действительно, вот если мы так будем не с оружием в руках спорить, то и наши дети, так сказать, а обсуждать, там у нас будет демократия. Но то настроение, которое сейчас практикует власть, вот пятая колонна, так сказать, буквально остался, как бы, есть ощущение, что еще один шаг, и уже сажать будут. Если пятая колонна, значит, надо с ней расправляться. Вот если страна удержится перед такими массовыми посадками политическими, значит, слава богу, мы, так сказать, оттолкнулись от дна и будем надеяться, что демократия будет восстанавливаться.
Вопрос Александра Рыклина. Как, по-вашему, в какой исторический момент вот потерпели крах идеалы августовской революции 91 года?
Вы знаете, мне кажется, что это все случилось более-менее на закате ельцинской эпохи, когда стало понятно, что Борис Николаевич уже не очень управляет страной, когда стало очевидно, что все решает так называемая семья, когда эта семья приняла решение отдать все бразды правления в руки выходцы из Комитета государственной безопасности. Тогда им казалось, что они смогут им управлять. Ну, им в широком смысле это слово. Я же говорю не только там про Волошина и Березовского. Это было гораздо, гораздо более широкое комьюнити. И, в общем, им казалось, что они будут ими рулить. И все эти бывшие КГБшные генералы, которые все 90-е и начало 90-х сидели в приемных, они вдруг поняли, что они могут работать и не за зарплату в 10 тысяч долларов. Что 10 тысяч долларов они могут тратить на обед. Вот с этого все началось, конечно. Когда КГБ оказалось у власти в стране непосредственно. Непосредственно. Ну, знаете, я как-то часто бываю на Новодевичьем, и проходя мимо могилы Бориса Николаевича, каждый раз не устаю благодарить его за то наследство, которое он нам оставил. При всем при том, учитывая, тем не менее, все его заслуги и помня о них, тем не менее, вот это, пожалуй, главное, что он совершил в этой жизни. Он оставил нам это наследство. Про это приходится помнить.
Да, вопрос Виктору Аксеевичу. Вот вы сказали, что с политикой согласны, а как вы относитесь к возвращению всевластия спецслужб в российскую жизнь?
Ну, это миф всевластия спецслужб. При том, при всем, вот сегодня в эфире люди высказывают совершенно различные мнения, радикально различные, и это нормально в России, сейчас везде это происходит. Я не вижу всевластия спецслужб. Я, безусловно, считаю, что, как вы сказали, идеалы августовской революции были преданы буквально через месяц примерно
команда Ельцина, прежде всего. И что произошло? Это действительно народная революция антикоммунистическая. Объединились различные силы, в том числе и вот такие, которые представлены сегодняшними собеседниками в студии, против коммунистического режима. Он действительно уже изжил себя, идеология рухнула, и осталось только трансформировать государство. Я выступал на всех съездах и говорил, демонтируя коммунистический режим, ни в коем случае нельзя разрушать государство. Ельцин же избрал с Гайдаром, избрали наиболее радикальный путь, так называемых реформ, который был нацелен, и который достиг этого, разрушение российской государственности, разрушение экономики, коллапс был именно в результате этой политики экономической, разрушение союзного государства. Все это можно было делать совершенно по-другому и преследовать другие цели. И вот это бедственное совершенно положение 90-х годов, когда, ну и в том числе такой совершенно адской русофобии, которая царила тогда. Ведь мы помним, говорилось, что патриотизм — это прибежище для негодяев в России. То есть вот американским патриотом, там, французским, английским, немецким можно быть и нужно быть. Это именно является все политики в своих государствах. А в России это прибежище для негодяев. Так вот, все это вместе разрушительные реформы, разрушительная деятельность ельцинского режима привела к тому, что да, пошла реакция в 2000-е годы, но реакция как реакция вот на эти разрушения, реакция восстановления государственности, которая практически уже разваливалась, реакция восстановления экономики, которая, конечно же, несравнима с 90-ми годами, и, в общем-то говоря, реакция восстановления общественной жизни. Сейчас, безусловно, более свободное общественное поле, чтобы не говорили мои оппоненты, чем в 90-е годы. Я же помню, как нас всех травили в 90-е годы. Таким вот образом.
Давайте Льву Александровичу дадим слово для возражения.
Я не знаю, вот мне не очень, так сказать, хочется постоянно, вот весь наш разговор шел в пикировке, но, конечно, сказать, что больше свободы, это, конечно, какое-то издевательство. Дело в том, что вот да, ну сохранили Радио Свобода, сохранили Эхо Москвы, есть несколько форч, сохранили, почти уничтожив правозащитные движения в какой-то момент. Но, конечно же, народ смотрит и слушает, и принимает какие-то идеи, и образовывается через федеральные каналы телевидения. Совершенно очевидно, что федеральные каналы телевидения полностью захвачены, Кремлем, скажем так. Есть и списки людей, которые допускаются. Это все вы знаете, Виктор. Поэтому я не вижу большой необходимости продолжать эту дискуссию. Ну, высказать.
Давайте дадим слово Александру Рыклину, который является главным редактором одного из закрытых для публики СМИ, ежедневного журнала. Расскажите, Александр, в каком сейчас состоянии находится ваша тяжба с Роскомнадзором?
Ну, у нас 29-го судебное заседание. У нас были предварительные слушания. Вот 29-го в Тверском суде пройдет заседание по существу, что называется. У нас иск состоит из двух частей. Собственно, редакция журнала оспаривает законность процедуры, по которой был заблокирован доменный адрес Yosha.ru. А трое наших авторов, Георгий Сатаров, Виктор Шендерович и Николай Сванидзе, оспаривают блокирование их права на распространение информации. Вот, собственно, из двух частей состоит наш иск. Ну, мы не питаем больших иллюзий и нет большой надежды, конечно же, понимая, в каком состоянии сейчас находятся наши суды. Но, знаете, каждый раз вот ты смотришь в лицо этому судье и думаешь, ну а вдруг именно этот человек как-то переживает за репутацию цеха. Вдруг именно этот человек как-то понимает, что такое профессиональное достоинство, честь. Вдруг он будет судить по правде, по существу, по чести. Потому что наше дело, на самом деле, ужасно смешное. В том смысле, что элементарное. В законе прямо говорится, Роскомнадзор должен указать нам, за что, собственно, нас блокируют. Ничего этого мы не получили. Мы получили бумагу с изумительной формулировкой. Там знаете, что сказано? Там сказано следующее. Контент ежедневного журнала воспитывает в аудитории антигосударственные настроения. Нормально?
Да.
Эта формулировка прямо противоречит закону. Потому что под закон ясно сказано. Они нам говорят, что плохо, дальше мы решаем и убираем этот контент, они разблокируют. Ну, вот такая процедура в этом законе про экстремизм. Но ничего подобного. Мы же не знаем, что значит контент ежедневный. Мы же должны весь контент убрать. Ну, в общем, это смешно. Это смешно. Ну, посмотрим. Вот 29-го, я повторяю, будет это дело рассматриваться уже по существу, что называется.
Ну вот, возвращаясь к Виктору Владимировичу, вот вам яркий пример свободы СМИ в нынешних условиях. Мы каждый новую годовщину подводим только печальные итоги. Вот за этот год закрыли доступ к эфиру телеканалу «Дождь», да, и закрыта передача «Неделя».
Нет, вот если считать, что любая оппозиция разрушает государство, да, вот если подходить с этой точки зрения, и укрепление государства заключается в том, что вводится и, там, единомыслие и государственная идеология, да, так сказать, тогда, может быть, Виктор прав в этом смысле, да. Но я уверен, что бывает сильные демократические. Я просто знаю, что бывают сильные демократические государства, когда есть разные точки зрения, когда вообще нет государственного телевидения, оно все частное, и там действительно разные точки зрения. Тем не менее, государство существует сотни лет. Другое дело, что мы действительно переходим этап такой переходный, и у нас все это как бы постепенно устанавливается. Но думать о том, что сильное государство должно быть единомыслием, только такое, это абсолютно неверно, с единомыслием.
Да, слово Виктора Алексеевича, по-моему, вас же тоже... давайте попозже ему перезвоним. Александру Рыклину вопрос. Как вы считаете... санкционирует ли вам маршрут марша 21 сентября? И какой вы маршрут пока планируете?
Ну, сложно прогнозировать. Мы планируем маршрут традиционный. Мы давно уже отказались от этих игр с мэрией. Мы не будем просить Тверскую и Красную площадь. Я думаю, что вот пока на вчерашнем совещании комитет протестных действий решил, что мы подадим заявку на обычный маршрут. Сбор на Пушкинской, движение по бульварам, окончание марша в начале Сахарова. Я не вижу причин, по которым мэрия может в этом отказать. Это было бы крайне странно. Это было бы крайне странно. Впрочем, сейчас такая ситуация, что, слушайте, они уже тут на вышке на лэпы бросаются, да, которые покрашены не в тот цвет, как им кажется. Ну, бог их знает. Может быть, они уже теперь решили вообще не согласовывать никакие мирные акции. Ну, может быть, и так. Ну, посмотрим, ну, проверим. По моим оценкам, много людей собирается выйти. Мы подадим заявку на 50 тысяч человек. Я думаю, что эта цифра будет серьезно перекрыта в этот раз. Потому что, повторю, мне кажется, много людей в Москве, и не только в Москве, эта акция будет всероссийская, кстати говоря, общероссийская. Так вот, мне кажется, много людей в городе и в стране сочтут для себя важным на нее прийти, а просто потому что мы же видим, что сегодня действительно большинство, и тут это очевидно, большинство разделяют позицию власти, но многие люди не разделяют. И вот этим людям очень важно встречаться, очень важно смотреть в глаза друг другу, как-то потереться плечами, ну и всему миру, кстати говоря, продемонстрировать, что вот этот позор, который происходит на наших глазах, что мы не все здесь соучастники. Нет, не все. Что есть люди, которые с этим хотят бороться, этому хотят противостоять, хотят это прекратить, которые по-прежнему считают, что Украина – это наш ближайший друг и сосед, что нам нужно немедленно вывести оттуда все войска, прекратить эту позорную оккупацию, которая вообще ляжет на плечи еще бог знает скольких поколений впереди. Мы вообще не понимаем, что творим. Мы разрушаем мосты, которые не мы строили. И в этом-то весь ужас сегодняшней ситуации. Нужно немедленно прекратить эту позорную оккупацию Украины, вывести оттуда все эти банды, как-то с этим разобраться и дать спокойно украинскому народу жить. Единственная цель, которую Путин сегодня преследует в Украине, это разрушение украинской государственности. Никаких целей изначально он перед собой не ставил. Это простая месть, это месть за Майдан, это месть за то, что Украина выбрала свой путь и не захотела двигаться, так сказать, в ракурсе вот его понимания о добре и зле, в рамках его политики. Она выбрала свой путь, путь в Европу. За это Путин ей мстит. Никаких других мотивов там нет. Никаких.
Виктор Алексеевич, вопрос. По-моему, вы тоже были противником и критиком коррумпированного режима Януковича. Вы одобряете вот тот выбор, который сделал народ, свергнув его?
Да нет, конечно, чудовищно. Вся эта революция – это битва для народа. Вот. Но я все-таки должен сказать следующее. В 90-е годы все федеральные каналы, телевизионные, были абсолютно проельцинскими. Люди, называющие себя демократами, травили нас. Вот, скажем, меня и всех моих соратников называли красно-коричневыми, хотя я всегда был и остаюсь человеком демократических убеждений. И вот вся политика федеральных каналов телевизионных 90-х годов, она была абсолютно антинациональной в том смысле, что эта политика и эта трансляция не соответствовала, а была противоположна жизненным интересам абсолютного большинства населения страны. Должен сказать, при том, при всем, что нынешняя политика федеральных каналов, можно, я сам могу массу претензий предъявить, но она соответствует жизненным интересам абсолютного большинства населения страны. Да, люди, которые считаются демократами в 90-е годы, давили всякую, так сказать, всякую мысль и всякую позицию, которая не соответствовала их взглядам, и называли это демократией. Они тогда господствовали. Сейчас их позиция достаточно маргинальная. И вот если закрывается какое-то средство массовой информации достаточно маргинально, оно, например, я считаю, что позиция считать, что все, что происходит на Украине, это какие-то там бандиты, русские или российские, все это творят. Но она же, конечно же, маргинальная в России. Вот. И вот эти люди, так сказать, вот сейчас пытаются нас убедить, что вот какой-то некий тоталитарный, некий, так сказать, такой вот чекистский там путинский режим дает свободу и демократии в России. Не так это все.
Льву Александровичу слово, я знаю, что у вас...
То есть вы предлагаете продолжить это?
Нет, нет, я знаю, что у вас такая оригинальная, все-таки более примирительная позиция.
Вы имеете в виду по Украине, да?
Да.
Я все-таки не могу не сказать. Вот Виктор и я выбирались в 90-м году.
Да.
Эти были выборы, и я, здесь он точно скажет, они были свободными. Спасибо Горбачеву там и кому-то еще. А вот... А потом Ельцин там выбрали. Потом следующие выборы были чуть менее демократичные. Потом следующие чуть-чуть менее. И вот разве можно сравнить те выборы, которые были в 90-е годы, с теми выборами, которые были нулевые? Ну, просто невозможно. Как мы тогда... Значит, будем считать, что тогда это разрушало государство. Демократические выборы разрушали государство. А сейчас мы будем считать, что те выборы, которые фактически, когда выборы отсутствуют, когда все это знают, они сейчас укрепляют государство. Все домой. Там, значит, надо сказать, что любое тоталитарное государство, то есть вообще Россия достойна только тоталитаризма, там, авторитаризма, так сказать, вождя и так далее. Вот с этим, ведь одновременно Виктор Алексеевич говорит, что он демократ. Это, мне кажется, прямое противоречие. А насчет разных точек зрения на федеральном канале, вот, вернее, отсутствие разных, это неправда, опять-таки, на федеральных каналах были абсолютно довольно разные точки зрения, может быть, там какие-то демократы имели какие-то преференции, но я помню, война в Чечне, она освещалась совершенно по-разному. Вот, а это было эпохальное событие, война внутри страны. Разные точки зрения допускались, были осуждения, я помню это все. Поэтому, ну, не идеальная, конечно, была страна в 90-е годы, но демократии там было намного больше, если мы хотим все-таки демократии для страны. А теперь по поводу Украины. Да, вот правозащитники немножко разошлись с нашими, с коллегами-либералами, хотя я как бы тоже, ну, я действительно сейчас прямой политикой не занимаюсь, давно уже, кстати, хотя приходится высказывать какие-то взгляды и на политику. И я, и там Людмила Михайловна Алексеева, и ряд других правозащитников, мы опубликовали в «Новой газете» еще в мае о том, что надо прекращать, надо переходить все-таки к переговорам. И надо, несмотря на то, что, конечно же, Россия ведет там себя как агрессор, бесспорно, так сказать, что Украина подверглась внешней агрессии. Но, тем не менее, учитывая, что каждый день погибают десятки человек, мирных граждан, и мне кажется, для нас это намного более важно. И мы написали некую дорожную карту, и опубликовали в «Новой газете», собирали подписи. Мы собраны, кстати, там сотни подписей нас поддержали. И просто написали некий банальный план прекращения военных действий. Это прежде всего прекращение перемещение войск и соединений как той и другой страны, и самое и главное прекращение как действий со стороны Киева, так и прекращение военных потоков со стороны России. Это очень важно, потому что действительно внешняя агрессия. И военных соединений. Мы знаем, что танки туда идут, мы знаем, что солдаты-срочники туда едут. Ведь это же какая страшная история. Вот. Прекращение всех этих перемещений под международным контролем, чтобы там везде на всех этих пограничных пунктах стояли международные наблюдатели. Обмен пленными, обмен, так сказать, задержанными. Допуск, опять-таки, все это должно быть достаточно прозрачно для международного контроля. Потом переговоры. Да, это, я должен сказать, Киев, конечно, считает это несправедливым, потому что там люди, которые захватили власть и в Луганске, и в Донецке с помощью внешней агрессии. Но погибают каждый день, еще раз подчеркиваю, погибают десятки человек. Да, переговоры, да, торговля какая-то. И, конечно, перекрытие границы украинской, российской. Это, конечно, необходимо. И после этого какие-то переговоры, я думаю, к чему-то это, они должны привести. Другого пути все равно нет. Рано или поздно что-то такое, такие переговоры должны произойти. Ставка Киева на военную победу, это, конечно, там еще тысячи мирных граждан погибнет. И я должен сказать, и потеря авторитета, кстати, и украинской власти центральной при этом будет происходить. Я думаю, что вот Александр Рыклин меня не поддержит сейчас, вот то, что я говорю. Но это точка зрения моя и моих коллег-правозащитников.
Александр, тогда вопрос. Вот вы вступили в поединок с российским правосудием за право доступа к вашим читателям. А как вы, чем объясняете вот такую суровость приговоров политзаключенным, которые на этой неделе вот получили активисты болотного дела, и еще довольно неясная судьба тех, кто водрузил украинский флаг на Котельнической набережной, которые неожиданно получили домашний арест. Призваны ли эти приговоры запугать и подавить в зародыше новый протест?
Ну, а прежде всего я хочу сказать, вот вы, Володя, так уверенно сказали, водрузили флаг. Я совершенно не уверен в том, что именно эти ребята водрузили флаг. Мне кажется, что они совершенно ничего не выдружали, что вот именно эти ребята, они действительно там просто прыгали с парашютами. Что же касается суровости приговоров, ну, слушайте, ну, как-то мы уже давно перестали испытывать какие-либо иллюзии по поводу российского правосудия. Оно действительно абсолютно подконтрольно исполнительной властью. Сегодня это важнейшая ветвь власти – судебная, находится в точно таком же руинированном состоянии, как, собственно, вся российская политическая система. У нас же нет ничего настоящего. Куда ни ткни, все есть папье-маше. Вот Леонид Александрович говорил про выборы. Ну, конечно, в России нет никаких выборов, а есть имитация этого процесса, этой процедуры, важнейшей демократической процедуры. И все такое. Вот эта Государственная Дума, эти депутаты, которые больше похожи на фриков. Это же все не настоящее. И, конечно, эта государственная система должна быть разрушена, этот режим должен быть разрушен, разумеется, конечно. И это просто это условие выживания нации. Если нация не избавится от этого кошмара, то, в общем, мне кажется, ее ждет печальное будущее. Очень печальное. Это нужно делать быстро. Это нужно делать быстро, нужно восстанавливать институты, которые не существуют. Да много чего надо делать. Нужно строить политическую систему в стране, реальную, современную, адекватную современному миру, а не то, что здесь происходит.
Вопрос Виктору Аксюзовичу. Вот уже пришло новое поколение политиков, и сын вашего бывшего коллеги, народного депутата России Ильи Константинова, находится в заключении, лидер национал-патриотического объединения. Как вы считаете, Виктор Владимирович, много ли в России сейчас политических заключенных?
Я думаю, что их немного, но они, к сожалению, есть. Ну, это чудовищная совершенно история с сыном Ильи Константинова, но это все-таки не политика. Это, понимаете ли, на мой взгляд, чудовищная коррумпированность и ведомственная такая зашоренность, когда ведомство достигает своих целей, человека вот привело к тому, что привело, и затем, чтобы скрыть все свои преступные действия, дальше вот добивает в тюрьме. Вот. Это, так сказать, такие случаи есть, в общем-то говоря, в современной России тоже. Но если мы все-таки все познаем в сравнении, давайте вспомним, что режим, называющийся демократическим, в 1993 году в декабре отменил союзную конституцию государства и нарушил грубейшим образом конституцию Российской Федерации, развалив союзное государство. Затем этот режим демократически, так сказать, расстрелял демократически избранный парламент в октябре 1993 года, когда погибло больше 1000 людей. Вот они называли себя демократами. Затем были навязаны выборы после этого расстрела, который и референдум по Конституции, который был во многом фальсифицирован. Я не думаю, что эти выборы, эти референдумы чем-то в лучшую сторону отличаются от того, что в 2000 году происходило. Затем совершенно очевидно, что выборы 96 года, и это об этом уже знает Боря Шарминта, об этом знали раньше, были фальсифицированы. Там победил Зюганов. Вот. А Коржаков тогда говорил Зюганову, мы вас в классе не допустим никогда. Это вот демократы так себя вели. Так вот, что-либо подобное в так называемом тоталитарном путинском режиме 2000-х происходило, даже вообще, даже и близко нет. Да, есть такие чудовищные вещи, как вот с сыном Илья Константинова. Да, я против того, что закрывают, там, так сказать, чиновники, естественно, перед лидером страны, так сказать, проявляя свою такую ретивость, слишком жестко действуют. Да, это плохо, с этим надо бороться. Но считать, что этот режим нужно и страну, и государство нужно разрушать, как вот наши революционные либералы сейчас вот произносят в эфире, это хуже всего. Потому что хаос, революция и хаос – это страшнее даже самой страшной диктатуры. Потому что диктатура – это насилие все-таки ограничено временем и пространством. А хаос, как мы теперь видим на Украине, это безграничное насилие всех против всех, или как было в России в гражданскую войну. Поэтому никаких, конечно же, разрушений не должно быть. Да, мы должны объединять усилия, чтобы бороться с этими чудовищными вещами, которые происходят и в нашей жизни. Да, они происходят, но из этого не следует, что мы должны взрывать нашу жизнь и разрушать все вокруг себя.
Лев Александрович, как соблюсти вот эту меру в борьбе за свободу политзаключенных и как-то социальный мир, что ли, который предлагает Виктор Аксюч? Есть здесь какая-то золотая середина? Вот вы же боретесь за свободу политзаключенных.
Боремся, конечно, да, их очень много. Я бы так сказал, что вот у меня, вот, конечно, Виктор не мог не заметить и не защитить сына своего близкого, так сказать, соратника, коллеги. И я должен сказать, с Сергеем Константиновым у нас были, мы разорвали какие-то отношения. А сейчас мы с ним как бы снова дружим, потому что понимаем, беда сплотила, и мы помогаем, бесспорно, Даниилу, и я хожу на эти процессы. И здесь, конечно, Виктор немножко лукавит, потому что он, наверное, знает от Ильи, что происходило. Просто Даниилу вербовали спецслужбы, просто и вообще, как я догадываюсь, почти все национал, такие вот патриоты наши, вот, радикальные, они все завербованы в ФСБ. А Даниил отказался. Вот человек такой яркий, он харизматичный, у него большое будущее есть политическое, если будет демократия. Могло бы быть, скажем, или еще будет, я думаю. Он отказался вербоваться. Вот его за это отомстили. Наглым образом сформулировали. И здесь никакой коррупции нет, между прочим. Это просто наказание. Что вот отказался с нами сотрудничать, вот мы тебе отдадим. Придумали совершенно убийство было в другом месте, у него алиби, ну и так далее. Мы знаем от них. Обстоятельства сейчас не стоит на них говорить. Но таких людей не один Даниил такой, а это десятки, сотни людей на самом деле. Сидят и получают сроки, и вообще чудовищный репрессивный режим. Вот укрепление государства. Да, вот у нас по ФСКН есть такая структура, Федеральная служба по контролю наркотиков. Сажают для галочки тысячи молодых людей. У нас по статье, вот, которая по борьбе с наркотиками, сидит около 30, чуть не 40% заключенных по одной статье. И все это делается для галочки, чтобы только получать лыски, никакой политики, между прочим. Так же, как никакой политики в сталинском режиме не было, когда сажали колхозников. Просто увлеклись, как бы, так сказать, там, за колоски, да? Там уж никакой политики-то не было. Но, тем не менее, значит, вот машина репрессивная работала, и Но можно ли считать колхозника вот в сталинские времена, что он был жертвой там, ну, за политическое убеждение еще? Но тем не менее машина перемолола там сотни тысяч, как минимум, жизней вот таких людей, которые случайно попали. Точно так же репрессивный путинский режим уничтожает вот тысячи молодых людей сейчас, тысячи. И они тоже жертвы, хотя они политикой не занимались. Поэтому говорить о том, что... И я, конечно, категорически не согласен, что сильное государство может быть только репрессивным быть, конечно, это нелепость. Демократическим, я уверен, что сильное государство и стабильное государство может только быть в условиях демократии. И Россия должна преодолеть вот этот вот, так сказать, вот этот реванш тоталитарный, и я надеюсь, это произойдет.
Ладно. Давайте Александра спросим. Как вы считаете, почему московские власти всячески сопротивляются программе увековечивания жертв коммунистического режима, которую вот предложили организаторы акции «Последний адрес»?
Да, «Последний адрес», мне кажется, это совершенно дивное начинание, очень важная, очень красивая история. Но у всей этой истории есть один существенный, как мне представляется, изъян. Он заключается ровно в том, что без участия властей этот проект, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне представляется так, что этот проект осуществить совершенно невозможно. Я не очень понимаю, на что, собственно, рассчитывают организаторы, потому что представить себе, что сегодня эта ГБшная чекистская власть вдруг согласится вешать на дома вот эти таблички с именами убитых этими людьми, и их предками, их, так сказать, отцами-основателями, имена этих людей, ну, мне представляется маловероятным. Я не думаю, что ни московские власти, ну, московские власти никакие не самостоятельные, правда же, они же как-то самовольно и самостийно не решатся на подобную историю пойти, они будут спрашивать у своих больших начальников, ну и зачем это нужно? Это разве сегодня в тренде? Это разве в русле того, что сегодня происходит со страной? Это разве будет с точки зрения этих людей воспитывать патриотические чувства? Это разве та история, которая нам нужна? Нам же сегодня говорят, что вообще в те времена все было совсем иначе, могущество, империя. И страна поднималась, индустриализация, да, а все остальное, ну да, были, конечно, некоторые недостатки. И вся эта сталинская сволочь, она, конечно, сегодня подняла голову, и она сегодня чувствует этот реванш, она понимает, что вот это пришло, наконец, ее время, наконец оно вернулось. Но это не так, недолго им осталось, поверьте мне. Страна просто долго не выдержит. Скоро всю эту ГБшную сволочь все равно опять заметут по углам, где ей самое место. Вот где они сидели в 90-х, вот там они и будут сидеть. Будут выглядывать из-под щелей и смотреть оттуда на мир. И выклянчивать свои жалкие там $2000 зарплаты, как это и было раньше. Вот, собственно, я очень на это рассчитываю.
Давайте, Виктор Владимирович, спросим, как, по-вашему, следует ли признать преступлением прошлого режима, например, уничтожение семьи последнего императора? Я знаю, вы работали в комиссии по захоронению их останков.
Ну, конечно же, безусловно. Это очевидные вещи, как преступление и коллективизация, и миллионы уничтоженных крестьян, и перманентный террор. Это безусловная вещь. Вот. Но все-таки вот по поводу сына Ильи Константина, как правильно сказал Лев, он же все-таки был репрессирован не за свои политические взгляды, а за то, что отказался сотрудничать. Вот. И это не политика. Это преступная деятельность спецслужб. И я убежден, что рано или поздно эти люди понесут наказание. И судья, который выявит этот процесс чудовищно совершенно. Вот. Но мы должны знать и видеть по всей истории, что во всех странах, во всей эпохе спецслужбы всегда так себя ведут. Вопрос в том, чтобы граждане, гражданское общество и здравые люди во власти осаждали их. Вот этого
которого сегодня не достает, я с этим согласен. Понимаете, что они распоясались в некотором, так сказать, поле слишком чудовищно. И вот это яркий совершенно случай, расправа над действительно ярким, талантливым молодым человеком, сильным, который, между прочим, совершенно адекватных политических взглядов. И его, а значит и сотни и тысячи людей, подобных ему, вот эти спецслужбы противопоставляют современному государству и современной власти. Это просто не только контрпродуктивно, это преступно. Как говорится, вот глупость – это более преступно даже иной раз, чем предательство.
Лев Александрович, вот видите, спустя 23 года возвращается взаимопонимание в ряды народных депутатов РСФСР.
Ну, будем надеяться, скажем так, оно не то, чтобы полностью согласие, но какое-то согласие мы сейчас нашли. Вот просто, мне кажется, что Виктор считает, вот если болотников, там, либералов, там, посадили незаконно, там, на 5-6 лет, это нормально, да? А вот националиста, да, значит, это, да, это преступление режима. Вот здесь нам насчет договориться, что вне политических взглядов националист он, да, или же он либерал, что это преступление режима и тех, и других сажать.
Или
вот,
левый фронт, как Сергей
Владимирович. Да, Удальцова, например, да. Вот, вот я, собственно, дружу с Удальцовым, на самом деле, хотя мы с ним разных политических взглядов, и по Крыму мы разные. Я с ним близко, я его довольно хорошо знаю, он очень достойный человек. Ну, в чем-то, как мне кажется, заблуждается политически. Но ведь преследование у него было абсолютно незаконно, абсолютно придуманный процесс. И, конечно, они хотели в рамках болотного дела вообще всех политических лидеров оппозиции посадить. Но не получилось, не срослось. Как бы. И сопротивление было, хоть и слабое гражданское общество, но было сопротивление. И если уж уполномоченным правам человека говоришь, что не было массовых беспорядков, то это что-то как-то звучит. Поэтому и мы, правозащитники, там и как-то выходили, митинги были протеста. Поэтому сроки небольшие добились, небольших сроков сравнительно. Но, тем не менее, и это политические репрессии, и это, и там, и вообще, еще раз говорю, перемалывает случайных людей, потому что сам режим чудовищно репрессивный.
Александр Рыклин, вопрос. Как по-вашему, есть ли риск, что ваш марш мира может подвергнуться вот таким провокациям, каким подверглись участники марша на Болотной площади 6 мая 2012 года?
А вы имеете в виду со стороны спецслужб и милиции?
Да, разумеется.
Конечно, такие риски существуют, но мы очень рассчитываем, что этого не произойдет. Мы, конечно, стали опытнее с той поры. В солидарности большая и серьезная служба безопасности, мы готовимся, мы не собираемся сопротивляться полиции ни в коем случае, но мы увидим, если такая провокация будет готовиться, и, несомненно, не пойдем туда, просто не пойдем. Мы не поведем людей в то место, которое покажется нам опасным. Вне зависимости от того, от кого будет исходить опасность, от полиции, от титушек, от кого угодно, мы не поведем туда колонны. Мы будем ждать, пока полиция наведет порядок. Мы так уже делали, кстати говоря, во время марша правды. Нет, во время марша мира именно. Когда там проходил Кургиняновский шабаш, где-то там по соседству, и пересекался фактически с маршем, мы стояли на бульваре и ждали, пока полиция не наведет порядок и не отцепит ту площадь, по которой мы должны были пройти.
Мы еще надеемся, что к тому времени изменится состав Московской городской думы, и туда попадут настоящие инакомыслящие.
Если там будут, то их будет немного, и они ничего определить не смогут, это точно. Думаю, что там они появятся.
Да, просто напомнят о том, что у москвичей есть иное мнение, чем стопроцентное.
Я думаю, несколько человек там состав, больше их будет инакомыслящих.
Вот так мы сегодня отметили государственный праздник, праздник российского флага, триколора, который впервые взвился на официальных флагштоках 23 года назад, в дни августовской революции. Я сегодня увидел по заявлениям наших гостей, что ее идеалы живы, и можно найти всегда взаимопонимание, хотя бы под лозунгом «Свободу политзаключенным». Нашим гостем в студии был Лев Пономарев, правозащитник, лидер движения «За права человека», а на прямой связи со студией был главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин и бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксиевич. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».